Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Благовесть». Каждый вторник в это время с 7 часов до 9 мы здесь с вами общаемся, беседуем. Сегодня 29 августа 2006 года.
Я также хочу поприветствовать вас, дорогие радиослушатели, у микрофона Бальжик Вениамин. И наш сезон летний подходит к концу, это уже, можно сказать, что последняя летняя передача этого года. И мы очень рады, что вы сегодня вместе с нами снова, и мы уверены и надеемся в то, что вы настроили свои сердца к тому, чтобы слушать сегодня снова то, что Господь будет говорить на вашем и моим моему сердцу. Почему? Потому что написано, что Слово Божие, оно живо и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого. И когда я сегодня слушал одну запись, и там один человек сказал так, что на протяжении уже многих сотен лет Библия не утратила свою уникальность. И если сказать, что какая является книга книг, то это книга Библия. И о ней мы сегодня будем рассуждать, и сегодня будем говорить о делах Божьих, то, что Господь положил нам на сердце.
Я думаю, что тема нашей сегодняшней беседы будет та, которой мы немножечко затронули в прошлый раз, когда мы говорили о том, куда ездил Вениамин, потому что он отсутствовал на протяжении нескольких недель. Я думаю, что это более месяца, несколько передач его не было. Но я думаю, что мы немножечко будем, как и, может быть, даже в этой передаче возвращаться к тем моментам, которые с которыми он соприкоснулся, будучи там, в бывшем Советском Союзе. И какая идея вышла из нашей прошлой беседы, это о том, что сегодня, в этом месяце, наше братство, то есть МСЦ ЕХБ, Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов, празднует свое 45-летие. И поэтому я думаю, что наша сегодняшняя передача будет сегодня непосредственно направлена на то, чтобы обсудить или, может быть, порассуждать, вспомнить те моменты, о которых мы забыли, или, я думаю, стоит от них сегодня напомнить, чтобы возбудить те воспоминания, откуда мы пришли. И я думаю, что Библия об этом говорит, о том, когда израильский народ шел по пустыне, и вот весь этот процесс, и что характерно, это то, что Бог напоминал последующим поколениям о том, чтобы они вспоминали этот путь. И есть такой даже стих во Второзаконии, 8 глава.
Там сказаны такие слова: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой». Вот интересно, израильский народ помнил этот путь или нет? Думаю, что да, потому что уже позднее мы читаем много мест, где сказано, что Бог провел через Черное море, Он поразил Амалека на пути и так далее. И поэтому мы сегодня должны помнить тот путь, который прошел народ Господень, который прошли наши дедушки, наши отцы. Этот путь должен быть для нас дорог, потому что мы, как христиане, мы, как молодежь сегодня, мы должны взять этот факел веры и пронести дальше. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию гимн, он так и называется «Помни путь».
Ожидает нас город прекрасный, ярким светом, как солнце, горит на распутьях житейских опасных. Помни путь, нам Господь говорит. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Боги сила, потом благодати обильны. Он тебя на узком пути. Через тюрьмы, костры, казематы, под жестокие крики толпы, путь проделали братья когда-то, ну а мы только в труд их вошли. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Боги сила, потом благодати обильны. Не оставь тебя на пути. Славу Божью войдут поколения, дети юноши Бога узрят, если дело Его и служение нашу жизнь до конца покорят. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Боги сила потом благодати обильны, не отстань тебя на узком пути. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно спаси. Боги сила потом благодати обильны, не отстань.
Ну а сегодня мы рассуждаем о празднике 45-летия МСЦ ЕХБ, то есть Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов. И я думаю, что наша церковь, в которой членом я нахожусь, она также праздновала этот праздник. И у нас было очень много таких стендов, где было много фотографий и из архивов, которые отражали те периоды, когда был Советский Союз, как церковь выживала и как она существовала в то время, когда вокруг царило, так сказать, царил такой негативный настрой против церкви. И я думаю, что он более был, чем негативный настрой. Они выражались в том, что людей сажали в тюрьму за то, что они верили в Бога, за то, что они не хотели сотрудничать с теми или иными властями, которые предлагали, так сказать, свои в кавычках услуги для того, чтобы как их оптимальная цель это была для того, чтобы уничтожить церковь и закончить с религией в России.
Что интересно отметить, то, что сегодня молодежь как-то так, ну, я так понимаю, не совсем интересуется историей баптизма или историей евангельских христиан на Украине, России, в тех странах, откуда мы с вами приехали. И вот сейчас тоже побыл вот в России, в городе Апшеронске, но это Краснодарский край. Там в лесу прошел этот юбилей, на котором присутствовало около 3000 человек только с Краснодарского края. Сначала думал попасть в Новомосковск, но так получилось, что я остался там на месте. Да, братья очень много рассказывали о том, как их судили. Ну, на этом служении присутствовало около 10 братьев, тех, которые непосредственно просидели по 5, 10, 12 лет и так далее. И я думаю, что сегодня, вот на протяжении еще вот более часа, полтора часа, мы вам расскажем вот некоторые моменты из жизни нашего братства, в которое я хожу также. И скажу, друзья, так, что я очень благодарен Богу, что я нахожусь в этом братстве, и что сегодня я могу читать историю о том, как наши отцы прошли этот путь, наши дедушки. И Священное Писание говорит в послании евреям: «Поминайте наставников ваших, и вы, смотря на кончину их жизни, подражайте вере их». Есть такая уникальная книга под названием «Подражайте вере их». По-моему, я даже видел ее в нашем христианском магазине здесь. И вот там описаны случаи тех братьев, истории, тех братьев, которые действительно закончили свою жизнь на тюремной койке или где-нибудь в лагере. Ну и многих братьев и сестер могилы даже неизвестны. Есть такое пение: «Сибирь для детей твоих стала могилой, лишь вьюга холодная тропочки знала, где холмики наших друзей». Только одна вьюга. Почему? Потому что не было рядом пышных похорон, не было цветов, не было тех людей, которые могли оплакать кончину этих людей. Ну, друзья, этих людей знает Бог. Это герои веры, которые сегодня ждут народа Божия в небесах. И сейчас мы хотим предоставить вашему вниманию гимн, называется «Не за разбой». Вы знаете, как-то проводили мы одну евангелизационное служение. И брат, который сидел в тюрьме, ну, так выразил такую фразу: «Вы знаете, когда я сидел в тюрьме, Я сразу заметил, вот у слушателей неверующих, так, кто-то брови сдвинул сразу, как-то такое неприятное ощущение. И он понял, что нужно объяснить, почему он находился в тюрьме. И он говорит, я сидел в тюрьме не потому, что я был каким-нибудь разбойником или что-то такое там, криминалистом, но потому, что я верил в Бога и верю. И за то, что я не хотел идти на компромисс с этим миром, меня арестовали и так далее. Поэтому мы сейчас предлагаем вашему пению, вашему вниманию гимн, называется «Не за разбой».
Не за разбой и не за злато мы перед вами предстоим. Сегодня здесь, как в дни Пилата, Христос Спаситель наш судим. Святой Пророк из Назарета, за что судим сегодня ты? За то, что ты источник света, любви, добра и чистоты. И вот пред вами мы предстали, вернее сказать, приведены, чтоб вы о Господе узнали, что есть у Господа сыны. Не моя страсть окружает друзей Христа стальным кольцом, но сам Спаситель вдохновляет стоять спокойно пред судом. И в жертву не несли детей. Мы о спасении возвещали, о красоте святых идей. Мы призываем Церковь Божью идти тернистою тропой, вести борьбу с коварством ложью во имя цели неземной. Нет, не убить свободу веры, Христа в тюрьму не заточить. Христовых подвигов примеры в сердцах спасенных будут жить. Суды и новые гонения лишь веру в Бога укрепят, и всем грядущим поколениям о правде Божьей возвестят. За дело истины Христовой вставайте, новые борцы, несите смело Божье слово по всей земле, во все концы.
Итак, дорогие радиослушатели, наша программа продолжается. Сегодня мы рассуждаем о 45-летии братства МСЦ ЕХБ, которому я и Вениамин, конечно, мы принадлежим и являемся непосредственно членами этого братства, в котором около 70 тысяч членов, около 20 тысяч человек молодежи. И я думаю, что это не предел, оно расширяется и захватывает все уголки нашего большого земного шара, не только страны бывшего Советского Союза.
Вот, Андрей, а ты помнишь немножко хотя бы вот гонения? Вот я когда сидел, слушал, шел юбилей, братья рассказывали, но я пытался вспомнить, что я пережил во времена гонений. Ну, практически так. По нулям, конечно, потому что был маленьким ребенком. Но я помню некоторые моменты. И вот мой отец был регентом хора, оркестром занимался, и мы жили недалеко от молитвенного дома, и поэтому я помню, так, смутно, но помню, когда у нас в доме проходили обыски, и даже моего отца там пару раз арестовали там на небольшой срок. И вот мне запомнился такой случай, когда однажды я был во дворе, и к нам приехали работники КГБ, Кабинет государственной безопасности расшифровывается, ну, для тех, которые не знают. И вот они к нам домой зашли, и такой дядя здоровый один, и в таком темно-синем костюме, ну, кто уже постарше, вы помните ихние костюмы, как они ходили, они отличались от общества, своей нарядной одеждой и так далее. И вот когда они зашли к нам в дом, ну, они начали обыскивать дом наш, ища литературу, потому что они считали это антисоветская пропаганда и так далее. И у нас сзади дома находился такой небольшой курятник, и я помню, когда он подошел к этому курятнику и спрашивает моего отца: «У вас литература там есть?» Ну, папа ответил: «Не да, не нет». Говорит: «Вам нужна, она мне не нужна, ищите, если хотите». Но он заподозрил то, что там есть литература. Но на чердаке там ничего не было, вообще ничего. Там были только пауки, тараканы и паутина, и все, больше ничего. Потому что стропилы были очень низкие. Но я как сейчас помню, когда он поставил эту лестницу и взобрался. Ну, он в белой рубашке, так, представительно одет. Это какой-то даже из этой группы самый главный начальник. Я помню, ждал, пока он оттуда выйдет. Минут 10 или 15 он внутри находился. И потом вышел оттуда, и весь в паутине. По нем тараканы бегали и так далее. Он плевался от ярости и так далее. И мне запомнился вот этот вот момент. Ну и еще один момент я помню, когда во время служения пришли тоже работники людей мира, сильных мира сего. И они разогнали общение. Вот это все, что я помню. Больше это такая вот скудная информация. Ну, к сожалению, хотя, знаете, вот так, хотелось бы чуть больше бы пережить, чтобы, ну, вот так бы на боку смотрел.
Да, ну, насколько я помню, когда мы поехали в детский лагерь, это было, я даже не помню, в каком году, может, даже в 96-м, 80, может быть, 5-м или 6-м, я точно не помню. Но мы приехали в детский лагерь, и я помню, что приехали и автобусы, и милиция, и я так и не понял, почему они туда приехали. Ну, факт тот, что нас всех посадили и привезли обратно в церковь. В общем, мы там побыли где-то один день, даже меньше чуть-чуть. Ну, в общем, у нас весь лагерь, короче, закрыли и привезли нас в церковь. Вот это я помню, когда нас в автобусы сажали всех и, в общем, весь лагерь развезли. Ну, еще помню, когда мы сидели, была свадьба, даже не помню, у кого была свадьба, но мы сидели за столами и на улице, облокотившись на забор, вы знаете, да, такая, как бы, это было в городе Ростове-на-Дону. И вот мы сидим на свадьбе, кушаем, и на улице стоят эти, милиция. Значит, я помню, что фамилия была, я помню, что фамилия того, который там главный был в таком штатском, его фамилия была Осиновский. Я не знаю, еще он живет, этот Осиновский или нет. Потому что уже в Америке на протяжении уже многих лет. Ну и, в общем, этот Осиновский там стоял со своими милиционерами, пока стоял, пока их не пригласили за стол, но они сели, поели и, в общем, ну, свадьбу, так сказать, не разогнали. И как-то я так заметил, что как наша церковь, которая, ну, испытывала на тот момент гонение, они уже как-то привыкли к этому, так сказать, гонителю Осиновскому, и уже как-то с ним разговаривали, ну, как, не то, что она как бы на «ты», ну, я имею в виду, что она уже как-то, как будто он какой-то такой знакомый, который пришел тут что-то делать или что-то мешать, и, в общем, ему там объясняли, чтобы он занялся чем-то другим. Ну, в общем, вот это, насколько я помню. И я помню, что у нас были журналы «Вестник истины», которые были, я помню, я не знаю, если наши радиослушатели или ты, я помню, что такие диваны были в России раскладные, знаешь, так. Ты так его поднимаешь, mm-hmm. эту низ, и он так раскладывается на две части. И когда ты его поднимаешь, там такая есть такой промежуток, где иногда хранили там одеяло там, и так далее. Так вот, там у нас были эти «Вестники истины». Я так и не понимал, почему у нас эти журналы, они лежали там под этим диваном. «Вестник истины». И вот уже когда уже приехали мы в Америку, уже прошло много лет, и только тогда я понял, оказывается, почему эти «Вестники истины» там лежали, потому что тогда было нельзя хранить никакую литературу, хотя нас никогда никто не обыскивал. Ну, и это, насколько я соприкоснулся с этими гонениями. И, единственное, что я еще помню, когда наш молитвенный дом разрушили, мы пришли и сидели на улице, потому что я помню, что мы ходили, было вроде молитвенный дом, он никак не молитвенный дом, а как бы палатка был, такой начинающий молитвенный дом, если кто помнит, в Ростове или Вестник Истины, кто читал, то вы помните, это так, когда разрушили этот молитвенный дом, есть даже фотографии. И вот мы сидели на улице, и были колонки, поставлены колонки у нас такие были большие, хорошие, и, значит, мы пели, проповедовали, и сосед, помню, залез на крышу, не на крышу, а раньше вот стоял дом, а рядом с ним был бак, который наполнялся водой. Если помните, кто-то такие баки делали. И вот он залез на этот бак и кричал о том, чтобы мы выключили микрофоны. И, значит, он... Дело в том, что он был в таких, как... он был немножечко такой полураздетый. Даже больше, чем полураздетый. В этих своих семейных... Как они называются, да. Тут, и, в общем, вы поняли, да. И вот он залез на этот бак и кричал, чтобы мы выключили микрофоны. И, значит, и кто-то ему так сказал. Надо было, если бы молитвенный дом не разрушили, то была бы слышимость чуть более меньше, никто бы тебе не мешал. Так как ты, я не знаю, что случилось с этим соседом, но я помню, он всегда почему-то возмущался. Это было на Щербакова. Это улица Щербакова в городе Ростове-на-Дону. Мы там, кстати, Веня, ты там был. Я там был вот несколько раз, когда были в России. И вот это, насколько я соприкоснулся с гонениями. Ну и, конечно, помню, как мы собирались по домам. Было очень тесно, мы стояли, не знали, почему мы стоим, почему негде сесть. И еще помню, когда мы ходили, собирались где-то в роще. Я был маленький, я помню, что папа нас привез куда-то в рощу какую-то. И вот мы там стоим и поем. Я как не понимал, почему вы пришли в рощу и так далее. Ну, в общем, таких маленьких, таких коротеньких воспоминаний, конечно, много, почему мы собирались в роще, почему дом молитвы развалили, и почему мы стояли, собрались у кого-то на дому, и там было очень тесно. И мы все стояли, было очень жарко и душно внутри. И помню, я помню, такой дедушка старый-старый, он вышел и проповедовал, что... В аду будет скрежет зубов. Как этот стих? Он немножко сейчас я не могу вспомнить. Там в аду будет. Там будет плач и скрежет зубов. И он так, знаете, так уверенно говорил, что и это будет. И таким медленным, таким своим старым голосом он говорил эти слова о том, что там будет плач и скрежет зубов. И еще так добавлял несколько раз: и это будет. И я немножко, когда был тогда маленький, я помню, что я так чуть-чуть напугался. Не то, что напугался, а как насторожился, знаете, на тот момент о том, где же это будет плач и скрежет зубов. Я не помню всю проповедь, я помню только этот маленький, так сказать, момент. Но это какие-то детские воспоминания о том, как проходили эти период этих гонений. И, ну, конечно, там, когда уже я пошел в школу, это был 87-й год, то тогда уже это как-то, коммунизм уже шел на упадок, уже были там всякие кооперативы, и уже там оно уже как-то началось, и уже никто так сильно не обращал внимания ни на звездочки, ни галстуки, и поэтому как-то... Еще я помню, когда я был в детском садике, то в детском садике я почему-то, не знаю, как получилось, но я обозвал Владимира Ильича Ленина плохим словом, так сказать. И я помню, это было где-то, может быть, когда мне было, может быть, даже 5 лет или 4 годика, я помню, что я обозвал Владимира Ильича Ленина каким-то таким словом. Даже сейчас не помню каким, и я помню, пришли эти, и помню, моя мама пришла, и что-то они там беседовали, как это так, и кого там, я еще кого-то обозвал, и, значит, не знаю, почему я их, чем они меня, и вроде у нас в дома никто никогда не говорил, не знаю, почему-то я решил Владимира Ильича Ленина обозвать чем-то. Ну, тогда были детьми, я помню, что воспитательница там и пришла директор, как его, детского садика, они там проводили беседу какую-то, я не знаю, о чем они говорили, Но потом они подошли ко мне и сделали такой вид, как будто я совершил огромное преступление, что я обозвал Владимира Ильича Ленина. Ну, конечно, прошло время, и потом уже никто даже, не, как говорится, даже помню мои друзья, которые когда-то, так сказать, были такие патриоты, потом уже говорили в сторону Ленина все, что можно было человеку придумать. Так проходит жизнь, время поменялось, и мы сейчас в Америке, у нас немножечко другая жизнь. И хочется, о том, хочется напомнить нашим радиослушателям о том, что мы не должны забывать наш, от того, то, что прошли, через что прошли наши отцы. Потому что если мы возьмем израильский народ, что случилось с ним? Те люди, которые забывали тот путь, которым вел их Бог через Египет, соответственно, они... попадали не туда, куда надо. То есть они попадали то в плен каких-то или куда-то еще, потому что они забыли водительство Божье. И хочется напомнить нашим радиослушателям о том, что мы всегда должны помнить и благодарить Бога за то, каким образом Он нас вел и вел наших отцов по этому пути.
Возможно, кто-то из слушателей думает, а кому вообще это нужно было? Ну, мне приходилось встречать таких людей. Кто-то искренне задает. Вот неверующие люди как-то задали вопрос – а вообще для чего это было? Может быть, были какие-то пути обойти вот эти вот страдания, лишения и так далее. Но Иисус Христос однажды сказал в Нагорной проповеди так: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за меня. Радуйтесь, веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Почему? «Так гнали и пророков, бывших прежде вас». И в другом месте сказано: «Гнали меня, будут гнать и вас». К сожалению, сегодня некоторые христиане воспринимают христианский путь вот таких вот только в мажорных тонах. Ты должен быть богатым, у тебя должно быть все хорошо, ты должен цвести и так далее, и так далее. Это христианский путь. И если тебя постигают трудности, то значит Бог тебя наказал. Но, друзья, это абсолютно противоречит Священному Писанию. Иисус сказал: «Гнали меня, будут гнать и вас». И поэтому христианский путь, он не такой путь, как сказано, не широкий путь, который многим идут. То этот путь узкий. Почему? Потому что по нему прошел Христос. А что Иисус Христос? Он в этой жизни, когда прожил здесь 33 года, недолго, но он увидел только лишения и страдания. Он говорил, что лисицы имеют норы, птицы небесные имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. И сейчас мы хотим предложить вашему вниманию Псалом, называется «Мой путь, как других, не украшен цветами». Почему? Потому что это путь страданий, путь Иисуса Христа.
Легкого пути у церкви, у истинных поклонников Иисуса Христа не было, да и быть не может. Потому что, как говорит апостол Павел, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Звучит гимн: «Мой путь, как других, не украшен цветами».
Душистый рост.
Итак, 45 лет братству МСЦ ЕХБ, 45 лет пути, по которому Господь вел свой народ.
Вот я слышал сейчас, Андрей так немножко вспомнил свои детские года. Удивительно, что дети воспринимали это просто как какой-то интересный случай. Ну, они как-то не совсем допонимали серьезность положения. Хотя мы потом немножко позже затронем именно тех детей, которые действительно остались вообще без родителей. Потому что не только папа, но даже и мама, они находились в заключении. Ну, а дети, например, как я, ну, а отец мой был дома. Ну, как дома, он работал, все как казалось хорошо. И поэтому для нас воспринималось это. И вот Андрей говорит, что он там, как, там Ильича обозвал, там, или Гагарина еще, вот он сказал, что... Вот это как-то вам сказать... Это даже считалось неким подвигом, что ли, что... Вот я за себя даже скажу, что я не то, что как бы гордился, я даже рад был, что я верующий. Почему? Из общей массы школьников я знал, что я чем-то отличаюсь от всех. И я помню вот отличие от Андрея. Андрей говорит, что он не помнит, когда ему ставили значок «Октябрёнка». А вот я хорошо это помню. Когда была линейка, ну, знаете, по утрам там линейки такие вот парадные, там, в галстуках. А я сказал учительнице своей, Фаине Дмитриевне, что я не буду носить значок. А у меня был друг, его звали тоже Веня, он старше меня, младше меня на 10 дней. Ну, в общем-то, мы были соседями, у них многодетная семья, у меня, у нас была, и мы как-то вместе дружили. Но, несмотря на наши уговоры, они все-таки взяли нас, зацепили эти звездочки, вот Вене и мне. И нам так стыдно было, что мы докатились, казалось, до этого. И вы знаете, потом у нас был урок географии, мы смотрели фильм про Миклуха Маклая. Ну, может, вы знаете, там эти папуасы, Новая Гвинея. И после этого сказали, что... Ну, в общем-то, пришла перемена, а я говорю этому Вене: слушай, давай мы сейчас пойдем и разобьем эти звездочки. Ну, давай пойдем. И вы знаете, ребята, наши одноклассники, не верили. Они считали, что это вообще какое-то кощунство. Как это разбить звездочки? Хотя я знаю, что некоторые втайне затачивали эти звездочки, типа лезвий. И даже кто-то ставил на железнодорожный переезд, и поезд проезжал, и она становилась тонкой, как монета. Но это было втайне. И вот сзади туалета собралось много мальчиков. Мы взяли такой большой булыжник, поставили две звездочки и сверху другим булыжником. Вы знаете, они не верили, что мы можем это сделать. Это такая ревность по Богу, что ли, была у нас. Мы как бы что могли, то как бы старались защитить дело Божие. Да, потом их родители вызывали по этому поводу. Там и в кабинет, и беседовали с ними. И даже моей маме как говорят: ну это же, мы же это же внучата Ильича и так далее. Моя мама говорит: ну всем известно, что у Ленина детей не было. Ну вы знаете, так как-то опозорило ее. У Ленина детей не было, и у Надежды, жены его. Почему мы являемся внучатами Ильича? И так далее. Поэтому, друзья, хотя, как я уже сказал, мы потом немножко позже коснемся тех детей, которые действительно стали сиротами.
Да, и помнишь, я это помню, как твоя мама это рассказывала, этот случай, и, значит, она еще сказала так, что твоя учительница сказала, что, типа, у нас у верующих фанатизм, а твоя мама как бы сказала, что, не, ну вот говорит о том, что мы внучата Ильича, вот это самый настоящий фанатизм. Я думаю, что, как говорится, ну, и, конечно же, учительница замолчала и больше, так сказать, к этому не возвращалась, потому что я не хотела выглядеть, ей не хотелось, как сказать, выглядеть этой, так сказать, ну...
Фанатичкой.
Да, фанатичкой. Ну, действительно, если так открыть глаза, знаете, говоришь ему внучата Ильича, ну как, и это, так сказать, к реальности не приклеишь, и просто ходить об этом говорить и...
Я вот, знаете, вот, извини, Андрей, перебью, был месяц назад, полтора месяца назад в Москве, проходил по Красной площади, но ты видел мавзолей, но я туда не зашел, там, делать мне там нечего, там, знаете, и вот у меня такая вот улыбка на лице, мне брат спрашивает: а что ты улыбаешься? Я говорю: знаете, у меня такая вот радость, что я являюсь внуком Ильича, ну, как в кавычках, конечно, вот, смотрю, там, Ленин, да, никто на этот мавзолей даже уже не смотрит, друзья, и...
Да, потому что время пошло. Прошло, и мнения поменялись, как говорится, пошло все дальше, а, к сожалению, как-то я ехал в одном трамвае в бывшем Советском Союзе, и вот там одна бабушка, кстати...
Мы вместе, по-моему, были, это в Туле было, да, Андрей?
Нет, это же и не в Туле было, это один случай, а это был... Другой случай, когда я был в трамвае, это город, где я забыл, как этот город называется, он Подмосковье, в общем. Может быть, я по протяжении передачи вспомню, как этот город называется. И, значит, мы ехали в трамвай, и одна бабушка там, говорит, идет, там, в общем, как, по-моему, на то время еще так пенсионерам там пенсию урезали, или я точно не помню, как, что там творилось. И, значит, она весь трамвай говорит, идет открытый грабеж. Ну, как бы, идет открытый грабеж. И вы знаете, вот мы как бы стоим, и я так слушаю. Я, кстати, записал это все на видео. Ну, так, мне интересно было, на фотоаппарат я записал. Это у меня на компьютере есть. И, значит, она так на весь так трамвай заявляла, что идет открытый грабеж. И как, о каком-то митинге. А она говорила, что в какое-то время будет митинг, чтобы там протестовать. Ну, я так вот посмотрел, знаете, прожила бабушка всю жизнь. Ну, как, когда-то была молодая, когда-то верила в коммунизм. И пришло время, и, как говорится, человек остался обманутый, и под старость лет у него открытый грабеж. Значит, это когда человек, помните, я не знаю, если мы рассуждали об этом на эту тему, это когда человек зависим от окружающего мира, знаете, он поддается всем вот этим влияниям, течениям, которые идут в этом мире. А христиане некоторые, знаете, на которых говорили, что они сгниют в тюрьме, и те, которые говорили, уже давно сгнили, а те, на которых говорили это, еще живут. А они продолжают жить, продолжают славить Бога. А вот эти пенсионеры, которые остались обмануты, которые, может быть, поддались этому обману, или те люди, которые, может быть, когда-то были христианами, они остались, так сказать, в стороне.
Вот Николай Ерофеевич Бойко, да, когда ему однажды... Он просидел, кстати, в тюрьме 31 год. Ну, 10 лет он сначала в плену находился к немецким военнопленным, ну, а потом еще 21 год он за веру в Бога. И вот часто ему говорили эти следователи, коммунисты, что мы тебя отправим туда, куда Макар телят не пас и так далее, и, в общем, ты сгниешь в тюрьмах. Он умер недавно. Кстати, сейчас в наших журналах описывается его жизнь, называется статья «Жемчужина нашего времени». И Николай Ерофеевич говорит, что я прожил 5 вот таких вот правителей, 5 правителей, Андропова и всех. И говорит, и еще живой, говорит, они уже давно действительно сгнили в тюрьмах. Почему? Потому что так Бог сделал. И даже, друзья, удивляюсь, такая сложная жизнь и так долго прожить. Но, конечно же, Бог давал силы. И, друзья, что еще хочется отметить в том, что сегодня вот молодежь, мы, вот я, Андрей, ну, может быть, помладше кто, в наших церквях очень много молодежи. Например, в нашей церкви 80 с чем-то человек. И я вспомнил, вот месяц назад, не месяц назад, а вот последний вот этот юбилей, когда был один из служителей, сказал так, Григорий Васильевич Костюченко, говорит, вы знаете, я первый срок получил 5 лет за то, что я преподал крещение 5 братьям и сестрам из молодежи. И говорит, как будто специально, за одного человека год тюрьмы. Вот 5 человек покрестил, тебе 5 лет тюрьмы. И говорит, сегодня, когда я смотрю на молодежь, кем они сегодня становятся? Говорит, ведь мы отдавали жизнь свою, мы отдавали свое здоровье, время, ну, конечно же, ради Господа. А сегодня молодежь, хорошие жигулисты, хорошие камазисты, ну, так, по-российски, знаете. Говорит, ну, мало из них сегодня те, которые служат Богу. А мне вспоминается такой гимн, есть прекраснейший гимн, старый гимн, «Священный огонь, разгораясь над миром». И там есть такие слова, «Вот старец больной, сединой убеленый». Что факел горящий пронес через века, обветренный бурей, познавший гонения в бессилии упал у подножия креста. Но тут подошли к нему новые люди, в них сила и молодость были видна. И факел горящий, и в их светлые руки, крепкие руки, старик передал на покой, уходя. Вот факел веры. И этот факел мы, как молодежь, сегодня должны провести, несмотря на великий разврат, который нас окружает. Да, сегодня, как Андрей сказал, гонений нет. Нас сегодня не арестовывают, нам сегодня штрафы не дают. Но сегодняшнее время, понимаю, оно еще сложнее, потому что дьявол принимает вид ангела света. Сегодня что творится в церквях, друзья, конечно же, ужасно. И поэтому наша задача, как молодых, пронести этот факел веры. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию гимн, написанный Николаем Петровичем Храповым, братом, который просидел около 29 лет в тюрьме за имя Господа. Николай Петрович Храпов гимн написал: «Привет вам, Христово, цветущее племя». Выслушаем его.
Трудное было время, но христиане, несмотря на всевозможные преграды, в праздничные дни съезжались с разных сторон для того, чтобы в совместном общении прославить Господа. В начале пробуждения Николаем Петровичем Храповым был написан стих, который вскоре стал гимном христианской молодежи. Впервые он был исполнен на одном из таких общений.
«Привет вам, Христово, цветущее племя, рожденное морем великой судьбой, вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Стеною стальною волки боевые, не верь идет священное пламя, пусть ярче горит над руинами зла. Несите вперед христианское знамя, любви бескорыстной Христова добра. Сегодня сердца молодые пусть будут
этот гимн, он этот Храпов Николай Петрович, значит, написал, когда он сидел в тюрьме, насколько я понимаю, да? Я точно не помню этот рассказ, но все в том, что этот гимн, он написал стихотворение как привет на молодежное общение. И что характерно, прошло какой-то промежуток времени, и он этот пение услышал в исполнении хора. Знаете, он очень удивился, что на этот как бы гимн была написана музыка. И действительно, знаете, есть такие гимны, которые живут. А есть такие гимны, ну, спели там, какой-то исполнитель спел, его забыли, и он ушел, канул в вечность, и больше о нем не вспоминали. А есть такие гимны, которые непосредственно идут через поколение в поколение, которые несут за собой очень такую большую историю, большую... вот такие гимны, как «Тихая ночь», и еще... очень много таких гимнов, которые, может быть, родились под действием Духа Святого. И в этом даже нет сомнения. И хорошо, когда в нашей жизни мы замечаем действие Духа Святого. Я думаю, что Николай Петрович Храпов – это очевидное действие Духа Святого в его жизни. И, может быть, кто-то… Есть такие люди, конечно, которые говорят о том, что зачем мы прославляем путь. Я не думаю, что кто-то тут прославляет путь или прославляется Иисус Христос через этот путь. Я думаю, если будет так правильно сказать. Потому что мы должны замечать благословение Иисуса Христа в нашей жизни, в наших предыдущих поколениях, для того, чтобы нам двигаться вперед, потому что мы, Иисус Христос и действия Иисуса Христа, они очевидны были в наших родителях, может быть, в родителях наших родителей, в наших дедушек, бабушек. И я думаю, когда мы замечаем в наших поколениях действия Иисуса Христа, действия Духа Святого, наша вера укрепляется, как у молодых, и мы несем этот факел, как уже Веня процитировал это пение, несем через дальние года для того, чтобы передать по будущим нашим поколениям, и, я думаю, нести его до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. А если молодежь не видит действия Духа Святого в своих предыдущих поколениях, то, конечно, такой молодежи, конечно, сложнее ориентироваться, сложнее идти по тому пути, который Иисус Христос раскрывает на страницах Священного Писания.
И как мы сказали, мы сейчас хотим немножко затронуть вот именно тех детей, которых родители находились в вузах. И мы сейчас желаем предоставить вашему вниманию одну композицию такую. Вот есть сейчас в нашем братстве, он является членом Совета Церкви, Евгений Никифорович Пушков. Это благословенный труженик на Ниве Господней. И живет он на Украине, где-то в Донецкой области. Он когда-то моих родителей сочитывал. И вы знаете, сейчас, да, он трудится, у него оркестр, он сам профессионал, на скрипке играет. Вот я хотел бы дать некоторую сводку, а потом зачитать одно стихотворение, которое он написал. Ну, сначала очень коротко. Родился Евгений Никифорович Пушков в семье верующих родителей 6 марта 1941 года. Когда он повзрослел, то он начал искать свое счастье. И вот в поисках своего счастья он увлекся музыкой. Это Богом дарованные способности, талант, как сказать еще. И он закончил консерваторию, он профессионально играет на скрипке. И вот, изучая марксизм, ленинизм и научный атеизм, он еще более убедился в шаткости теории безбожия. В 26 лет Евгений Никифорович принял водное крещение. И как следствие, за верность Господу, он отбывал дважды сроки заключения. Первый раз 3 года отсидел, а второй раз ему дали 8 лет. Но в связи с переменами в стране Бог сократил этот срок до 5,5 лет, и в итоге он сидел почти 9 лет. Да, в тюрьме он писал очень много стихов, и почти все стихи были написаны в местах лишения свободы с 1980 по 88 года. И что, друзья, интересно, хочется отметить, что в следственном изоляторе и первые стихи в тюрьме писались в уме. Почему? Потому что не было ни карандаша, ни бумаги. И оттуда, из головы, их не могли извлечь при частых тщательных обысках. Сначала Евгений Никифорович думал, что просто невозможно писать в памяти. И он решил это проверить на практике. Оказывается, можно. Хотя, как он говорит, написать, отредактировать, отшлифовать ритмический строй, рифм, потом все это сложить в памяти, иначе следующий стих – это очень трудоемкая работа. А когда на свидание он переносил все на бумагу и передавал на свободу, что удивительно, что стихи сразу же улетучивались из головы, будто какой-то тяжелый груз в себя сбрасывал, и место в памяти освобождалось для новых стихов. Друзья, это делает только Бог. Это не делает ни компьютер, это не сделает никакой великий ученый, это может сделать только Бог. Но представьте, писать стихи в уме, и не один стих, а несколько, а потом переносить на бумагу, а потом все это стиралось в памяти. Это делал Господь. Однажды Белинский сказал так, что поэт не тот, кто может писать, а тот, который не может не писать. Друзья, сегодня сборники Евгения Никифоровича Пушкова со стихами, они снова и снова выходят. Кстати, сейчас выходит в издании новый сборник его стихов. И вот я хотел бы зачитать одно такое стихотворение. Кстати, этот стих он рассказал однажды на суде, когда его судили. Стих написан в память о его сыне. Друзья, я его расскажу, потому что я его рассказывал даже на юбилее и в Грузии, и в России, и даже мне приходили, переписывали этот стих. А потом мы представим нашему вниманию гимн. «Он стоял, волосенки трепал ветерок, очень худенький, русый мальчишка. Для него диктовался суровый урок, не по школьным, по жизненным книжкам. В христианском общении сегодня был он, гимны пел майский день на просторе. Его дисконт чистейшим звенел серебром в многосотенном радостном хоре. Он витал своей детской прекрасной душой в голубом белооблачном небе и тихонько шептал: «Боже, как хорошо, в жизни счастлив я так еще не был». В океан детских дум он был так погружен, что не слышал, как в пении гимнов шум моторов вдруг врезался с разных сторон диссонансовым сумрачным клином. Он очнулся от дум. Что за люди кругом? Их кокарды на солнце блестели, от машин много штатских бежало бегом. Значит, будет разгон. Неужели? Он подумал, с отцом что-то будет сейчас. К нему недруги лезли упрямо. На мгновение отцовский услышал он глас. Вслед за тем гимн хвалы громко грянул. А потом что-то страшное вдруг началось. Словно эхо трагической были. Показали безбожники всю свою злость. Рвали волосы, руки крутили. Затащили в машины, в автобусы всех. Невзирая на вопли и стоны, все святое они поднимали на смех, будто подвиг свершали огромный. От машины к машине мальчишка бежал, вмиг разбились мальчишкины грезы, скорбный взор христиан лишь его провожал, это церкви Христа были слезы. Он отца через несколько долгих минут разыскал в окружении безбожном. Может, папу, он думал, они не возьмут, с ним вернуться домой вместе можно. Но, увы, окружили отца неспроста, так хотелось бежать прямо к маме. Вдруг, прорвавшись сквозь строй, он с отцом рядом встал, с твердой верой, как маленький камень. Взял он руку отца, к ней прижался как мог, крепко-крепко, что было силенок, и услышал: «Тобой я доволен, сынок, верный мой христианский орленок. Помни Господа, сын мой, запомни отца, и гонители злобные лица, мы за правду должны постоять до конца, за гонителей наших молиться». У мальчишки меж русых изгибов бровей залегла, как у взрослого, складка. Он отцовскую руку сжимал все сильней, но не смог в этот миг не заплакать. Посмотрел он отцу в дорогие глаза, все понятно ему сразу стало. На отцовскую руку, как искра слеза, не из глаз, а из сердца упала. Кто-то грубо от сына отца отстранил, повели его в спину толкая. «Не рыдай, мой орленок, крепись, что и сил, христианская доля такая». Атеисты, где ваши сердца? Куда совесть могла ваша деться? У мальчишки, забравшей родного отца, вы забрали мальчишкино детство. Друзья, вот действительно трогательная картина. И сейчас мы хотим предоставить вашему вниманию гимн. Называется так: «Братья в вузах, все мы свыкли с этим. Знаем, сколько узников в стране. Но сколько было детям печально и грустно признавать того, что папы нет». Об этом и будет следующий гимн.
И хочу сказать, Веня, тебе, если ты не удивишься, но Евгений Никифорович у нас здесь на радио читал, цитировал это стихотворение, вот, может быть, несколько месяцев назад.
Да, меня здесь не было,
наверное. Да, Веня, тебя здесь не было. Ну, я просто сейчас, вот когда ты начал читать, я вспомнил, что мы связались с ним здесь на Украине, с Украиной, и он в конец передачи читал это стихотворение, очень такое трогательное. Итак, пение «Братья в вузах».
любовь лежит на сердце глыбой, детям ли нести тяжелый крест? Сколько детских радостных улыбок взято вместе с папой под арест? Сколько детских радостных улыбок взято вместе с папой под арест? Узника в семье и ждут, и помнят, если кто дороже и роднее. Правда, малыши с отцом знакомы, только по портрету на стене. Правда, малыши с отцом знакомы, только по портрету на стене. Новыми судами год отмечен, и в душе хозяйничает грусть от того, что вновь ребячьи плечи понесут с отцами тяжесть уз, от того, что вновь ребячьи плечи понесут с отцами тяжесть уз. Но у Бога в записях подробных среди множества различных тем, верю я, исчислены особо все переживания детей. Верю я, исчислены особо все переживания. Скажет он в стране родной и дальней, дверь открыв безоблачную жизнь, эти дети за меня страдают.